Добрый день. Начинаем нашу программу. И мы с вами, со Станиславом Александровичем Белковским, с удовольствием, с невероятным, приветствуем, я так думаю, команду Грузии вчерашнюю.
Категорически приветствую, во-первых, всю аудиторию.
Да.
Но команда Грузии нам дорога лично мне вдвойне, поскольку ясно, что у истоков успеха невероятного грузин, беспрецедентного в чемпионате Европы, стоит, конечно, грузинская философия.
Ну, конечно,
ключевой
конечно.
Игрок Арима Мардашвили. Я думаю, что он все-таки сыграл, если не главную, то очень важную роль в том, что Грузия прошла в плей-офф. Да. А еще в составе Грузии есть футболист Логошвили.
Логошвили, да.
Конечно.
Это вообще сын Логоса, да. Нет, это замечательно. Мардашвили прекрасный. И вчера Роман Трушечкин не удержался и правильно сказал. С философским спокойствием очередной раз отбивает мяч вратарь Мардашвили. Нет, они прекрасные были. И, как говорил Владимир Никитич Маслаченко, пижонов бьют. Но вчера была вторая команда Португалии. Плюс главный пижон человечества и главный нарцисс Криштиану Роналду, который пришел не в неистовство, в неистовство.
Ну, когда его заменили на 70-й
минуте. Нет, он пришел сначала в неистовство, вот, а потом он пришел в уныние, в такое урчливое уныние, когда его заменили. Да, вот
ну,
так вот.
Маниакально-депрессивно, да. Ну, собственно, как говорил великий философ Платон, если философ не может стать правителем, то, может, хотя бы правитель может стать философом. Вот именно это и произошло со сборной Грузии по футболу.
Да, там прекрасно, конечно, это был договорный матч для того, чтобы отвлечь грузинский народ от тех проблем, от законов, которые принимает парламент.
Ну, это не, в этом есть определенные сомнения, поскольку главные политические дивиденды получила как раз президентка Саломе Зарубишвили, которая присутствовала на этом матче, то есть олицетворяющая ныне прозападный и антирепрессивный курс в Грузии, и которая фактически становится лидером объединенной оппозиции в преддверии очередных выборов.
Ну, дай бог, потому что, конечно, грузины молодцы, и вот вчера, конечно, они показали под руководством прекрасного в прошлом защитника Саньоля, они сделали очень хорошую команду. И даже, что они, скорее всего, проиграют Испании в 1/8 финала, прекраснейшей Испании, светлой, искристой и так далее, вот они уже сделали гораздо больше, чем могли на этом чемпионате. Их Хвича забил.
Поэтому результат уже достигнут, а там как пойдет.
Да. Ну вот мы от этого радостного переходим ко всякому...
Хотя, раз уж мы начали с разговора о важном, что абсолютно закономерно, я хотел бы заметить, что я долго думал, кому бы посочувствовать на этом чемпионате в хорошем смысле слова. В плохом я сочувствую по-прежнему сборной Англии, потому что при таком подборе игроков она демонстрирует какую-то странную игру. Может быть, там есть некое ноу-хау, и потом пружина разожмется, и Англия порвет всех на части каким-то невиданным образом, но дадим им шанс, безусловно. Хотя я тут вспомнил уже, я к стыду своему не помню, вот неделю назад, когда мы это обсуждали, что главная проблема в жизни Гаррета Саутгейта, нынешнего главного тренера англичан, это незабитые пенальти.
В 1996 году.
Чемпионат Европы 1996 года, когда был матч Англии и Германии, Англия доминировала, играла в атакующий футбол. Хотя, конечно, футбол был тогда совсем другим, и термины и категории, которые не совсем те, что сегодня. И в итоге Саутгейт не забил, и Англия проиграла. С тех пор, видимо, у него сложился панический страх перед атакующим футболом вообще и перед тем, чтобы быть первым номером, выходить на авансцену, потому что его тогда же спросил тренер Терри Венейблс, хочет ли он бить пенальти, и хотя у Гаррета Саутгейта не было опыта пробития пенальти, тогда ему было 25 лет, это по футбольным меркам возраст достаточно зрелый, но именно опыта пенальтиста у него не было. И потом, видимо, жалел об этом всю жизнь, что лучше отсидеть где-нибудь в стороне, не вылезай, не тяни одеяло на себя. И вот это сказалось на его тренерской философии, безусловно, неизбывно совершенно. А в другом смысле, в хорошем смысле, в смысле почти болеть, сочувствовать, я, конечно, сочувствую нашим, потому что на чемпионате Европы целых двое наших. Это Ральф Рангник и Доменико Тедеско.
А, простите, Спалетти?
А, ну да, я как про него забыл, потому что Спалетти, по-моему, уже всех успехов в РФ добился, и ловить ему было больше нечего. Да, потом, собственно, его успехи в РФ были вытеснены чемпионством Наполи, когда, помните, было снято «Заклятие Марадоны». То как, ну, только, да. Как только Диего Марадона умер, то сборная Аргентины впервые после 1986 года выиграла чемпионат мира, а Наполи впервые после 1990 года чемпионат Италии. То есть было ясно, что это должно было случиться, но только после смерти Марадоны, а при жизни его нет.
Ну да, да. Я единственное, что скажу в завершении нашего краткого разговора о важном, я скажу первое. Первое будет, собственно, я считаю, я знаю даже, как английская пружина, если захочет, сможет развернуться. И это было показано заменами во втором тайме. Вот когда вышел золотой мальчик Коби Майну. Вот. А второй, да и Палмер вышел замечательный, и Гордон. Вот. Да еще выздоровеет Люк Шоу. Но дальше я процитирую собственного сына Евгения Сергеевича. Когда ему все говорили, не дай бог Англия выиграет, дойдет до финала, уныние. Он, как и я, болеет за Англию. Он встал в красивую позу и сказал, мне надоели блестящие поражения.
Да, вот совершенно логично. Сказал. Потому что, собственно, сейчас говорит Саутгейт, и все его сторонники говорят о том, что все-таки, несмотря ни на что, единственный специалист, который добился хоть каких-то успехов со сборной Англии за минувшие 40 лет, это Гарет Саутгейт.
За минувшие, простите меня, 58 лет.
Ну, если считать 66-го года с чемпионата.
Да, 58 лет, да. Вот, хорошо, тот состав я помню наизусть, и вообще помню каждую минуту того матча, финала. И Тофика Бахраму, очень уважаю, да. Мистер Цвайдрай, как называли его немцы. Вот за засчитанный гол Херста. Вот, Станислав Александрович, а скажите мне, вот уже действительно о волнующих вещах. Вот все-таки это безудержное стремление организовать поклонение в Троице-Сергиевой лавре, шедевру вообще, я бы сказал, всех времен и чрезвычайно хрупкой иконе Троицы Рублева. Да, мы уже видели посещение Владимиром Владимировичем, вот посещение Троице-Сергиевой лавры. Мы уже это видели. Вот что это такое? Ведь это невероятный совершенно риск. Это такая безмерная клерикализация низкопоклонства.
Я бы не сказал, что это клерикализация. Это гордыня просто конкретного физического лица Владимира Михайловича Гундяева, известного в определенных кругах как патриарх Кирилл, который хотел показать, что у него есть влияние на светскую власть, и оно больше, чем влияние всяких там культурных и искусствоведческих и прочих сообществ. Хотя искусствоведческое сообщество – часть культурного, поэтому не надо, значит, использовать соединительный союз. И он это показал. Вот он, это, собственно, школа Никодима Ротова, его учителя, который, собственно, проповедовал, что церковь должна иметь большое светское влияние, должна решать вопросы. То доверием будет пользоваться церковь, которая решает вопросы. Вот РПЦМП решает вопросы, в том числе ценой уничтожения. Иначе не скажешь, Троица Андрея Рублева. Это, так сказать, это бесы. Знаете, мне кажется, что вот Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ, возглавляемое Дмитрием Николаевичем Патрушевым, просто могло подогнать к резиденции Владимира Михайловича Гундяева стадо свиней. После чего появился бы Владимир Владимирович Путин. Ну, конечно, в этой роли мог бы выступить и известный бесогон
Никита Сергеевич.
Но это тогда пиар направился бы не в ту сторону, куда надо.
Нет, это слишком
для Никита Сергеевича. Да, тут Владимир Владимирович Путин появляется. И, так сказать, да, причем вообще Владимир Михайлович Гундяев был, мне кажется, начинать свои патриаршие послания с текста «Имя нам легион», потому что нас много. Подчеркиваю многочисленность его сторонников. И вот свиньи, Владимир Владимирович Путин, они, так сказать, бесы выходят в это стадо свиней, после чего стадо свиней пойдет на экспорт в Китай, в Китайскую Народную Республику.
Далеко бежать.
что-нибудь такое.
Из чистого переулка, я надеюсь.
Да, Владимир, да. А там еще должен явиться Владимиру Михайловичу Гундяеву дух Тимура Иванова, его соседа. По чистому переулку непосредственно. Да, прямо из Лефортовского СИЗО. Перед этой процедурой. Потом Владимир Михайлович выходит к Владимиру Владимировичу и спрашивает, чем он обязан президенту. И президент говорит, да ничем, ну, собственно, как в синоптических Евангелиях приблизительно. Просто пойди всем расскажи, как президент изгнал из тебя бесов.
Ну да. Появляется Иванов, ноги Иванова появляются около полуподвала в чистом переулке. И он говорит, Алоизий, ты дома? Вот примерно так. Нет, нет. Да, да.
А поэтому здесь, конечно, да. Очень примечательно, что, во-первых, икону переместили в Троице Сергиева Лавра в День памяти и скорби 22 июня. И ровно на следующий день, день начала Великой Отечественной войны, и ровно на следующий день случилась страшная террористическая атака в Дагестане. Мне кажется, это могло бы напугать Владимира Михайловича Гундяева, но бесы мешают ему пока испугаться, мне кажется, обуревающие его.
Нет, ну, там, может быть, он как атаку бесов, они же шайтаны. Вот, в общем-то, это можно было воспринять, события в Дагестане. Ну, конечно, мы же понимаем, что теперь нам разъяснил Рамзан Ахматович, что, конечно, весь экстремизм и, прежде всего, исламский идет из Европы. Естественно.
Ну, а тут еще он может идти.
Ну, конечно.
Ну, все зло идет за Европу. Рамзан Ахматович здесь призывал убивать родственников террористов. И здесь многое стало на свои места. Здесь председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин выступал. Он сказал две вещи принципиально важные. Первое, что пока действует нынешняя Конституция, отмена моратория на смертную казнь не будет. Как это связано с... А и в этот же день Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента РФ, ответил на вопрос, вот его спросили, а вот Рамзан Ахматович Кадыров призывает убивать родственников террористов. Как вы к этому относитесь? То есть как вы относитесь к несудебным расправам? Спросили пресс-секретаря президента все еще номинальной европейской страны, географически. На что пресс-секретарь сказал, да ничего страшного, это же речь идет о плохих людях, типа, там, экстремизм, терроризм. Логическая цепочка замыкается. Зачем в России формальная смертная казнь, если можно создать индустрию неформальной? Правильно? Мы давно это понимали, собственно. Если что, так сказать, на все есть полоний, новичок, какие-то прочие мероприятия активные и оперативные. А, действительно, ведь можно. Если человек нехороший, редиска, почему бы его не ликвидировать? Зачем для этого суд, следствие, вот эти все устаревшие институты буржуазной юстиции, присущие Европе. Нет, это совершенно не нужно. Поэтому, собственно, мораторий на смертную казнь и не будет отменен, потому что в этом нет практической необходимости. Смертная казнь осуществляется и при работающем моратории, просто за рамками законодательства создается, как сказали бы опытные юристы, параллельный контур права. В параллельном контуре права все это решается. А второе важное, что сказал Валерий Дмитриевич Зорькин, что ни в коем случае нельзя давать правовой субъектности искусственному интеллекту. Это типа трансгуманистический тренд, который мы должны остановить даже ценой собственных жизней. Но здесь, мне кажется, Валерий Дмитриевич, если в первом случае он просто констатирует очевидно, не надо казнить по закону, когда совершенно легализована смертная казнь безо всякого закона, то во втором случае он борется, конечно, за интересы судейской корпорации, потому что искусственный интеллект очень угрожает юридическому сообществу. Он в состоянии взять на себя многие функции судей, прокуроров, адвокатов. Ну уж особенно он в состоянии взять на себя функции тех судей, которые выносят приговоры по указанию исполнительной власти. Поэтому зачем там живой физический судья? Он же требует гонораров, денег, дач, машин, пристройства детей, а искусственный интеллект ничего этого не требует. Поэтому да. Интеллект, но интеллект не стоит. Конституционный суд РФ всегда был ареной таких самых смелых экспериментов в области правового устройства Российской Федерации. Да? Почему? Потому что, видимо, это считалось самым бесполезным органом власти, который не жалко. Ну, кому нужна Конституция? Ее можно перелицевать всегда, подрихтовать под себя как угодно, а в крайнем случае можно действовать вопреки Конституции, поскольку Конституционный суд всегда признает, что это конституционно. Как, например,
да, во-первых,
отмена выборов губернаторов, отмена выборов губернаторов прямых выборов губернаторов в 2004 году. Это было невозможно признать конституционным, но конституционный суд справился с этой задачей. Потому что это, собственно, отмена одного из важнейших столпов российского федерализма, как такового. И федерализма вообще, не только российского. Ну, вот. Поэтому конституционный суд был первым, кого начали выселять в Санкт-Петербург. Тогда же было такое поветрие, что надо часть вообще органов власти выселить в Санкт-Петербург. Очень быстро это остановилось. Многие ошибочно полагали, что Владимир Владимирович Путин, как ленинградец, Петербург будет заинтересован в насыщении своего родного города органами власти. Однако это исходило из глубокого непонимания психологии Владимира Владимировича, для которого важнейший – это контроль. Он фанат контроля. Control freak, как говорят наши англосаксонские недрузья. А для контроля лучше все держать в одном месте. В данном случае в Москве, а не распылять. И Конституционный суд, который действительно никому не нужен, не надо его контролировать, поскольку Валерий Дмитриевич Зорькин и так заранее знает, какие решения принимать, значит, его можно было отпустить в Санкт-Петербург, простимулировать тем самым местный девелопмент. Вот действительно, здесь может быть сделан первый шаг в области искусственного интеллекта, что искусственный интеллект наконец будет легализован и станет Конституционным судом. Он формирует Конституционный суд. Потому что а зачем? Ну, господи, ну совершенно ясно, что если Кремль принял какое-то решение, Конституционный суд должен объяснить, что оно соответствует Конституции. Для этого нужны живые судьи в таком огромном количестве, со всеми своими претензиями, амбициями, аппаратными разборками, нет, совершенно не нужны. И Валерий Дмитриевич Зорькин это справедливо опасается, поэтому категорически возражает.
Против Валерий Дмитриевич, конечно, понимает, но не надо сбрасывать со счетов его просто... И глубоко патриотический настрой, потому что он понимает, что искусственный интеллект – штука такая, обоюдоострая, не очень управляемая. Потом все равно все эти отечественные искусственный интеллект, он понятно, но все равно все разработки-то передовые идут не здесь. И он может как-то решить, где-то прочитав, где-то узнав, что Конституция – это основной закон, там, тра-та-та-та-та, и прочитать ее буквально, не творчески и не патриотически, он может каким-то образом взять да завернуть решение главы государства.
Теоретически, да, но для этого нужен китайский искусственный интеллект, который адаптирован под нужды Коммунистической партии Китая, ее Центрального комитета и лично председателя Си Цзиньпина. И тут это, кстати, простимулирует изучение китайского языка в Российской Федерации. Вообще нужно сделать официальный экземпляр Конституции РФ на китайском и назвать его «Китайская грамота».
Тем более, «Китайская грамота», да, совершенно верно. Вот, «Китайская грамота». Я, кстати говоря, об отмене и не отмене смертной казни, о разборках, об убийствах, я о новичках и прочем, и полониях. Я вам предлагаю, не дожидаясь 15 часов 30 минут, когда мы это обычно делаем, книгу, которая есть в нашем интернет-магазине «Шоп-дилетант медиа». Это книга Алекса Гольдфарба. Вместе с Мариной Литвиненко они ее написали частично. Называется она «Саша, Володя, Борис». Это о Литвиненко, о Владимире Путине и Борисе Березовском. Вот, так что эта книжка у нас есть, и вы сможете на «Шоп-дилетант медиа» эту книгу посмотреть. Станислав Александрович.
Вот, да, я пользуюсь случаем. Вот
раньше времени пользоваться случаем.
У нас на канале «Белковский», во-первых, премьера была совсем недавно очередного американского эпизода нашего проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко, и там немало важного, в частности, как сериал примеряет свободу воли с божественным предопределением. И почему Америка, как и почему Америка сомневается в демократии, что мы все больше видим. А в ближайшее воскресенье будет очередной эпизод, трагический эпизод седдаун-шоу «Время Белковского», «Как умирают дети». Там, кстати, фигурирует Александр Владимирович Литвиненко. И когда вы посмотрите, то поймете, как и почему. Вот. И после чего канал «Белковский» идет на некоторые каникулы, поэтому, чтобы перед тем, как соскучиться, обязательно посмотрите этот эпизод «Время Белковского» и подпишитесь на канал «Белковский». Большое спасибо всем.
Вот, вот так говорил Белковский сегодня в нашем седдаун-шоу, которое, надеюсь, если уйдет на каникулы, то, в общем-то, небольшие. Вот, если отпуск небольшой, как пелось в песне. Да. Я хотел бы спросить, ну вот Америка, которая сомневается в демократии, Америка, которая на самом деле приближается к своим и вполне конкурентным, и дико конкурентным, и вполне демократическим выборам. Новый план Трампа. Вот я у вас отберу все, скажет он Украине, если вы не договоритесь с Россией. Это знаменитое окончание войны за сутки.
Ну, во-первых, непонятно, план ли это Трампа. Это план, разработанный двумя генералами, которые работали в Объединенном комитете начальников штабов в период президентства Дональда Трампа, который они предложили Трампу. И по их словам, Трамп отнесся к нему благосклонно. Как всякий истероидный тип личности, ну, скажем мягче, демонстративный тип личности, Дональд Трамп не может вчитываться в длинные тексты. То, что объем внимания, так называемый attention span, такого человека априори невелик. Ему легче работать с ухом, что называется. Знаешь, в ухо вставлен микрофон, и кто-то что-то говорит ему, что говорить. Конечно, Трамп этого не делает, поскольку он очень талантливый шоумен, и креатор, и генерирует свой текст сам. Но, тем не менее, не уверен, что он дочитал план до конца. А план, поэтому я бы не стал ассоциировать это изначально с Трампом и думать, что вот когда он станет президентом, то именно так и будет. Такое вот было бы несколько поспешно. А сам план – это чисто корейский сценарий, он же карельский по нашей с вами терминологии. Да, карельский сценарий замораживания конфликта на линии фронта без признания формального результата, без признания формального окончания войны и результатов, вот и все. Трамп должен давить на участников, говоря Украине, что он прекратит ее военную поддержку, если она не согласится с его планом, но это не относится к плану как таковому. Это относится к механизму имплементации плана. Значит, если с планом не соглашается Украина, ей прекращаются поставки оружия, а если с планом не соглашается РФ, то Украине будут удвоены, утроены поставки оружия. И все оружие мира будет направлено целиком в Украину и больше никуда.
Ну, понятно. Но писали два генерала. Это про Трампа, да, как один мужик двух генералов накормил, да?
Да, да.
Ну, да, это классический.
Движимые надежды на этого генерала.
Да, да, да. Да.
Вернуть во власть. Конечно.
Да. Теперь другая война и возможность...
А может, если мы еще скажем, что... А, да, нет, да, извините. Не буду перебивать потом.
Потом, да? Хорошо, мы запомним. Другая война, и война на границе с Ливаном, война с Хизбаллой, и вот там какие-то мирные усилия, и при этом совершенно удивительное дежурное предупреждение российского МИДа, чтобы российские туристы не ездили в Ливан. Вот там вот есть. Но я уверен, что поедут, конечно, ну, как всегда.
Вот. Ну, суицидальный туризм вообще популярен в мире. Да, потому что, как мы с вами говорили, суицидальный туризм он способствует формированию определенного гормонального фона, содействующего эйфории. Он сопряжен нередко с сексуальным туризмом, потому что эротические все ощущения обостряются в таких экстремальных ситуациях, где-то близко к линии фронта или прямо на ней. Поэтому, конечно, тут туристический поток даже и в Крым, где обломки ракеты атакам спадают на пляж в Севастополе, хотя Севастополь не является Крымом. Нормально, с точки зрения Конституции РФ.
Он отдельный регион. Он,
да, мы оберегаем, да, да. Все это не отвращает. Российских туристов ни от чего. Ну, а здесь Израиль выглядит не очень убедительно, на мой взгляд, потому что начать новую большую войну с Хизбаллой, которая по военным возможностям существенно превосходит Хамас, еще не закончив войну с Хамас, как это можно объяснить? При том, что вопреки ожиданиям многих, Хизбалла не поддерживала активно Хамас 7 октября 2023 года. Да, были выпады всякие, там, какие-то обстрелы, но в общем, нельзя сказать, что это было какое-то полномасштабное участие в войне против Израиля. Это удалось избежать. И все больше подозрений, что это просто связано с внутриполитическими проблемами. Это есть действующего премьер-министра Биби Нетаньяху, для которого продолжение войны на несколько фронтов неотъемлемое условие его политического выживания. Потому что правительство его шатается, трещит по швам. Ему угрожают уже не только недовольные оппозиционеры всех мастей, но и партии, входящие в состав его кабинета, мы об этом говорили в прошлый раз, что провалили закон о раввинах, и поэтому ультраортодоксальные партии, ШАС и Адут Атора, собираются выходить из правительства. Уже собираются, на мой взгляд, вполне предметно, хотя истинный мотив этих политических сил их лидеров, это, ну, что, избежать ответственности за развитие событий в ближайшее время. А избирателям они ничего не смогли дать, что обещали, когда нынешний кабинет Биби Нетаньяху создавался. Кроме того, очень популярна сейчас в Израиле стала идея создания новой правой силы без Биби Нетаньяху. И вот ирония истории. В 2021 году премьер-министром стал Нафтали Беннет, так сказать, такой праволиберальный деятель, бизнесмен, живущий в городе Раанана, недалеко от Тель-Авива. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что Раанана – это определенный социальный срез, это отражение определенной социальной страты именно таких неклерикальных, состоятельных, успешных либералов. Это такие белые воротнички, так сказать, элитные, субэлитные группы. И вот он пробыл премьером немногим более полугода и ушел с позором. И когда он уходил летом 2022 года, то казалось, он еще отметился неудачной попыткой мирить РФ с Украиной, которая была отфиксирована и в публичное пространство, вброшено сначала им самим, а потом Владимиром Ильичем Путиным. Казалось, что все, это неудачник всех времен, и одного еврейского народа, но всех времен, что он никогда не вернется, ничего, он совершил огромное, одно за другой большие ошибки. Вот на сегодняшний день в рейтинге претендентов на премьерское кресло Нафтали Беннет занимает первое место.
Первое место?
Первое, да. Обходя, то есть Израиль вспомнил, что, может быть, был это очень хороший премьер, хоть и не тогда оказавшийся тотальным неудачником. Сказать, вот, и, может быть, и не было бы войны, если бы был Нафтали Беннет. Поэтому сейчас два занимают первое место Нафтали Беннет, второе – Бенни Ганс, это, сказать, лидер центристской партии Махлане Мамахти, и только на третьем Биби. Ну, Биби был на втором после Ганса, а сейчас еще мощно ворвался Беннет, и идет разговор об объединении Беннета с Виктором Либерманом и партией «Наш дом Израиль». Это бывшая партия русская, но сейчас она уже давно не русская, она выражает интересы, это как бы правые, но не клерикальные, с другими. Антиклерикальные, а против религиозных ортодоксов. Поэтому в этой ситуации для Биби очень важно избежать и досрочных выборов, и, что всегда остается планом Б, формирование нового правительства без него прямо в действующем составе парламента, чтобы не тратиться на выборы. Что вполне возможно, в принципе, потому что в самой партии Ликуд, Биби Нетаньяху, ему есть существенная оппозиция. До недавних времен ему удавалось ее успешно всегда подавлять, но не факт, что это удастся ему сегодня. И, может быть, война с Хизбаллой необходима в этом смысле, чтобы постоянно апеллировать к аргументу, дескать, коней на переправе не меняет, во время войны нечего и говорить о смене правительства.
Во всяком случае... Да. Ну и, Станислав Александрович, обстрелы, которые идут с ливанской территории, это ведь реальность, и эвакуация жителей – это ведь реальность, да, и с ней надо что-то делать.
Это абсолютно реальность, но вряд ли сейчас самый благоприятный момент, чтобы на этом концентрироваться. Конечно, Хизбалла должна отвести свои войска за реку Литани, что предусмотрено соответствующей резолюцией Совбеза ООН, с этим никто, многолетней давности с этим никто не спорит, но надо ли прямо сейчас, не завершив операцию в секторе Газа, уже переходить на север к войне с Ливаном. И тем самым раздражая Иран, собственно, важного спонсора Хизбаллы и так далее. Для меня это не очевидно. Ну, если есть мощные военные эксперты, которые объяснят мне, что именно сейчас... Да, кстати, в Израиле еще одна напасть случилась с религиозным сообществом. Это Верховный суд Багац, значит, принял решение о том, что формально это не такое решение, но де-факто он решил, что все-таки учащиеся религиозных учебных заведений ШИФ должны служить в армии.
Но это решение... ведь было принято довольно давно решение такого рода, но все время откладывалось его применение. Насколько
нет, тут сейчас точно решили, что правительство не должно финансировать ешивы, чьи учащиеся уклоняются от службы в армии. А в этих ешивах уже часть действительно учится, а часть нет. Я, как человек религиозный, согласен с тем, что изучение Торы вносит большой вклад в безопасность Израиля. Но, конечно, здесь должен быть некий компромисс, не может быть полного освобождения религиозного сообщества от соучастия в непосредственной обороне страны, по крайней мере, во время войны. Это довольно странно. Сейчас идет речь о призыве 60 тысяч ультраортодоксальных евреев. Это тоже очень болезненный вопрос, во всяком случае, для религиозных сообществ. Вот. И я говорю, что, может быть, есть военные эксперты, которые объяснят, что победа близка, и можно разделаться с Хизбаллой в 3 дня, как Путин собирался брать Киев. Ну, хорошо, тогда я, безусловно, готов согласиться с их аргументами. Пока таких аргументов не слышно и не видно, зато слышно и видно другое. Что я как раз хотел сказать несколькими минутами раньше.
Да-да-да.
очень уточнить, что впервые йеменские хуситы, движение Ансар-Алла, нанесло удар по израильскому кораблю в Аравийском море гиперзвуковым оружием.
Вот.
И хуситы заявили, что это гиперзвуковое оружие их собственного производства, что вызывает большие сомнения, поскольку сделать гиперзвуковую ракету не так просто. Откуда же они взяли это гиперзвуковое оружие? И не является ли это реализацией недавнего обещания Владимира Ильича Путина предоставить смертоносное оружие всяким третьим странам и силам, заведомо враждебным США? Ну, с одной стороны, КНДР, а с другой стороны, Иран, как мы с вами говорили, а через Иран и хуситы. Но КНДР еще не приступила к применению гиперзвукового оружия РФ-производства, а хуситы на тебе уже. Да? Ну, не верится, что они сами это произвели. Нет, никак, никак.
Ну, в общем, не верите вы в хуситские высокие технологии, но, во всяком случае, это что, полигон такой? Вот в этом самом предоставлении третьим странам?
Ну, конечно, чтобы показать враждебному нам Североатлантическому альянсу, что РФ готова к решительным шагам и действиям. Готова. Что красных линий особенно нет. Да, конечно, к большой войне с НАТО, полномасштабной, с задействованием там сотен тысяч сухопутных войск РФ не готова, экономически в том числе. Но ну нет, ну так, чтобы обменяться ударами, чтобы никто не думал, как про Советский Союз после Карибского кризиса 1962 года, что он никогда не применит ядерное оружие. Если что, так сказать, точечно все можно применить, и пусть все боятся. И в этом, собственно, и смысл Карибского кризиса 2024, который искусно нагнетает Владимир Владимирович Путин, чтобы подойти к этой кульминационной точке и увидеть, насколько серьезны его намерения, если что.
Да, пожалуй. Но вот эта борьба действия через хуситов, это имеет, кроме там как-то там под дверью сделать нехорошо у Соединенных Штатов, под задней дверью там где-нибудь, имеет какой-то глобальный и стратегический смысл?
В этом глобальности это одно и то же.
Именно это одно и то же.
Понятно. Глобальный стратегический смысл – это способствует… Для чего затеяна Четвертая мировая война 10 лет назад? Для обрушения американо-центричного мира. Вот. Всякая неприятность, которая случается с союзниками, Соединенными Штатами или их союзниками, это способствует обрушению американо-центричного мира, и поэтому полностью укладывается в стратегию этой войны и план достижения, программу достижения главной цели. Тут уже выясняется, что ну, тут же ну, как Азербайджан способствует самоопределению канакского народа Новой Каледонии, потом уже дело переходит, перешло на Гваделупу, и уже на Гваделупе замечены азербайджанские посланцы, и народ Гваделупы хочет независимости от Франции теперь.
Клещи берут Францию.
Да, но Франции дело не ограничивается. Еще сейчас я вам скажу, это сам, у меня все ходы записаны, как говорил руководитель клуба «Четырех коней». Значит, тут дело идет к еще архипелаг Чагас, если мне память не изменяет. Да, совершенно верно. О том, что в 60-е годы США заключили сделку с Великобританией о покупке острова Чагас, значит, архипелага Чагас, ну, и выселили оттуда 2000 чагасцев. И в соответствии с решением Международного суда ООН, вот, в феврале 2019 года, то есть недавно, Великобритания обязана вернуть архипелаг Чагас под суверенитет Маврикии. Ну, кто, как не блюститель глобальной справедливости Российской Федерации, должна помочь этому осуществиться?
А это исходя из чего? Из того, что Кончак предлагал князю Игорю Чагу там, с моря дальнего, да?
Ну, это много чего, потом слово Маврикий, сам помните, Вероника Маврикиевна,
да. Дочь. Вероника Маврикиевна, да, дочь.
Слово Маврикий, оно сакрально для русского уха советского производства.
Да, ну, в общем, это серьезные планы. Но еще потом окажется, что канаки – это этнические древние азербайджанцы, которые перешли через всю Евразию.
Ну, вот а туземцы там… архипелага Чагас – это наши русские, да. Потомки древлян, просто там в результате экспансии русских купцов. Поэтому тут нужно защитить, безусловно, чагасский язык как диалект русского языка.
Проверить. Древляне бежали от княгини Ольги туда просто морем.
Да, конечно, путь не близкий, но зато надежно.
Надо узнать, если там что-нибудь похожее на карасень вообще там на Чагасе.
Но тут же...
Ну, это докажем любую теорию. Это...
Тут, да, тут не все обратили внимание, но на этой неделе, наконец, была полностью отменена нормандская теория, историческое происхождение русской государственности.
Так, кто же это как взял на себя смелость такую?
Николай Платонович Патрушев.
Так, что сказал?
Президент РФ по кораблестроению, как мы помним.
Да.
Еще раз мы возвращаемся к выводу, что кораблестроение, корабли не те, чем кажутся. Что это, так сказать, эти корабли, которые пораздят исторические просторы Вселенной в пространстве и во времени. Вот почему он помощник по кораблестроению. А, он раньше считал, что 762 год, да, ведь всякие навязанные.
Да-да-да.
И великие русские историки придерживаются этой даты, и главное призвание Рюрика с Труваром и Синеусом. Ничего этого не было уже. Это об этом сказал Николай Платонович Патрушев в интервью изданию «Военное обозрение», кажется. Программа «Русь» есть пошла с 1750... Не слов, с 1000, это оговорка по Фрейду. 753 года.
А что тогда случилось?
Основание Ладоги. Она же старая Ладога.
А кем?
Вот кем, я не помню, есть ли это в интервью, надо посмотреть. Кто-то основал Ладогу. Это вот так возникла русская... Но это не имеет никакого отношения к варягам. И вообще само предположение, что какие-то варяги основали русское государство, естественно, кощунство. Что они могли
быть
навязанные нам западные модели.
А это ладожцы какие-то были, да?
Ну, давайте посмотрим, а что, собственно, вот прямо сейчас можем. Это не замедлит сильно ход нашей программы. Сейчас посмотрим, что случилось в Ладоге в 753 году.
Да, вот я как-то так, я маленький был, плохо помню вообще, что там было в 753 году. Но как-то я не помню.
Итак, значит, но дело в том, что в Википедии написано, что Ладога, тем не менее, впервые упоминается в летописях в 862 году благодаря тому, что там оказался Рюрик. Все то же. Актуализировали Ладогу на карте варяги, но основана она непонятно кем, абсолютно анонимно, в 753 году. Ну и понятно, это были российские спецслужбы, которые действовали строго анонимно. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен.
Может быть, это был какой-то этот самый кооператив Ладога был какой-то.
Да, конечно, да, он просто... и озеро. Вот, это все сходится. Разумеется, конечно, потому что, собственно...
Ладейное поле.
Становится понятно, тема блокады Ленинграда так важна для Владимира Владимировича Путина. Помимо, естественно, того, что его родители пережили блокаду Ленинграда. Конечно,
и
правильно.
Помимо того, что это вообще... это
дорога жизни, все как полагается. Да, все, так сказать...
Ну, да.
Оттуда пошла Русь, он всегда интуитивно это понимал.
Угу. Да, он это интуитивно, ну, как все гении, он интуитивно это понимал, да, а насчет, я еще думаю, что, может быть, он Рюрика, Олега так как-то не взлюбил, потому что был спецзаказ кораблей на колесах, может быть, который не получился, его провалили.
А, именно поэтому Николая Платоновича и назначили помощником по кораблестроению.
Угу.
Больше никогда такой прецедент не повторялся в нашей истории. Чтобы никогда никакие варяги не навязали нам неправильных кораблей. Бессонница, ну, да. Другие паруса, как сказал Осипа Мильч Мандельштам. Я список кораблей прочел до середины.
Да. Ну, в общем, так, это стоит обдумать. Действительно, совершенно по-другому видится история Руси.
Разумеется, теперь ясно, что такое кораблестроение. Это оформление всего процесса осмысления истории, пространства времени.
Да.
Это вопрос, который Платоныч Патрушев помощник.
Это важная вещь. Не менее важные законы будут принимать Государственная Дума, ну, во всяком случае, будет разбирать. Это закон, например, о признании экстремизма child free.
Да, об этом немало говорится вот в трагическом эпизоде сит-даун-шоу «Время Белковского. Как умирают дети». Призываю посмотреть в это воскресенье. Но я обращаю внимание на это, сказал замминистра юстиции господин Вуколов, неважно.
Или все трое.
Васюки, помните, как его полит ответил?
Да.
Но меня, мое внимание обострило, нет ли здесь масонского, опять же, заговора или тлетворного влияния варягов, потому что почему это называется child-free? В эпоху, когда заимственные слова должны быть полностью вытеснены нашими исконно русскими ладожскими. Ладожским диалектом русского языка. Вот я предлагаю сформировать. Причем именно в ладожском диалекте это должно быть доказано летописями, найденными в летописи 753 года. Слово «президент» писалось с большой буквы, а все остальные со строчной. Это безусловно так. И там, собственно, изображение президента, это Владимир Владимирович Путин уже. Видно, что это типический образ человека, уроженца тех мест. Почему это child free? А ведь было простое русское слово «бездетность». Даже в советское время был налог на бездетность.
Почему теперь child free? Значит так, идейная бездетность должна быть. Как что-нибудь в этом роде. Да?
Child free,
намеренная бездетность. Заведомо ложная бездетность.
Еще должна быть мнимая бездетность и притворная бездетность.
Да.
С точки зрения терминов права.
Ну, это разные статьи просто. Вот, да, или подстатьи, да.
Да, но это гораздо... В Советском Союзе это был налог на бездетность, а здесь уже будет административная и уголовная ответственность за бездетность.
Да.
Да, и помните, был такой сериал «Кадетство»?
Да-да, был такой сериал, да.
Вот, мне кажется, пришло время для сериала «Бездетство».
«Бездетство», да.
Это не вспоминает, да, не будем. Это тоже из ладожского диалекта.
Да. Тут много всяких идей появляется, кстати говоря, идеи настоящих ремейков. Вот здесь недавно вышел на Apple TV фильм «Понаклонный», в который ветеран возвращается и совершенно опускается на дно какой-то из компаний американских военных. И совершенно опускается на дно в преступности, наркотики и так далее. Я предлагаю... и известно каким режиссерам, я предлагаю снять фильм «На поклонный». Не «По наклонной», а «На поклонный». Как возвращается человек, ветеран возвращается, и на Поклонной горе происходит его просветление. Кстати говоря, вот мою эту идею сделать из «По наклонной» и «На поклонный», ее поддерживают психологи и психиатры, которые говорят о благом воздействии участие в боевых действий на психику человека. Вы читали эту подборку замечательную?
Совершенно? Нет, еще. Сейчас должен...
Обязательно прочитайте, что вот был тютя-матютя и подкаблучник. Приехал, стал ответственный человек. Все его...
разумеется. Какой же мужчина не хочет быть воином и пройти войну? Помните, было как-то по ошибке в советское время была обнаружена афиша итальянского фильма «Убийство матюти».
Убийство
Матеотти, да.
Да.
Так и здесь, убей Матеотти в себе самого, конечно. Разумеется, но здесь становится, тут же горел НИИ Фрязина, помните, бывший НИИ на этой неделе, да, и вдруг неожиданно, к чему это был весь пожар, в чем он попал под санкции Евросоюза. Это здание упомянуто в санкционном списке Евросоюза, только что обнародованном, в 14-м пакете санкций ЕС. Вот это самого НИИ уже давно нет. Он не ликвидирован, распродан, и там находились просто офисные помещения, сдававшиеся в аренду. Там все и загорелось. Но вот тут возникает вопрос, уже не наладил ли проклятый Запад такую технологию, что вносишь в санкционный список, и тут же срабатывает какая-то система поджога этого объекта.
Да, просто самовозгорание такое, да.
Да. Но тут эта история с пожаром НИИ во Фрязино привлекла внимание общественности вот к чему. Что у российской пожарной охраны наших дней нет пожарных лестниц. Именно. Что все огромные человейники, понастроенные в крупных российских городах, особенно в Москве, они в случае пожара участь их не завидно, потому что нельзя добраться выше там, 19 этажа.
Но вообще таких нет лестниц ни у кого. Ни у кого. Делается по-другому. В разных странах.
С воздуха, да.
Да, так. Спасатели и спускаются оттуда.
Беспилотники, да, сказать, все такое. Но вот мне кажется, поэтому фильм «На Поклонной», где много этих человейников вокруг сейчас стоит, он герой его должен стать пожарным все-таки и спасти что-нибудь от огня, показав, что именно человек, прошедший спецоперацию, может потушить любой огонь. И даже в себе саму.
Ну вот на самом деле... На самом деле, вообще-то, как-то относится совершенно ужасно идеологически относится вот к этой проблеме, да, кто-то возвращается, особенно возвращались с войн, где много увидели И многие люди, и мы прекрасно помним, там, каким вернулся с войны Лев Копелев, офицеры. Очень многие вернулись с войны. Тут еще многое зависит и от характера войны, и многое зависит от поведения во время войны. Но у меня полное ощущение, что этим просто вообще не хотят заниматься. И не посттравматическим синдромом, не хотят заниматься проблемой настоящих ветеранов. Кто-то объявляет элитой, кто-то объявляет шушерой, а заниматься никто не хочет этими людьми, которые, многие из которых, кстати, не по своей воле туда пошли.
Да, ну а зачем, собственно? Во-первых, еще войны нет, как мы знаем, есть спецоперация.
Ну да.
Во-вторых, еще ничего не закончено. Как закончится, ну, по какому-то обещано, что ветераны спецоперации Z станут новой элитой и придут на смену нынешней. Мы с вами, по-моему, обсуждали, что одна из которых Андрей Турчак переселился в сакральный Алтай. Это то, что ни один ветеран СВО там не победил на праймере с «Единой Россией», неожиданно. Конечно, все побаиваются ветеранов СВО и не хотят к ним приближаться. Это совершенно логично. Зато на этой неделе появились косвенные свидетельства, что Евгений Викторович Пригожин таки жив.
А что такое?
Именно в годовщину, ровно в годовщину мятежа 24 июня нынешнего года Международный уголовный суд выписал ордеры на арест, досудебная палата, правда, на арест Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Владимировича Герасимова. Кто бы еще мог пролоббировать такое решение, да прямо в годовщину мятежа? Это же глубоко символично, кому бы это пришло в голову?
Ну так да.
Что, нет, к тому же Сергей Кужугетович уже не министр обороны. И на месте наша с вами креативная группа Бунтмана Белковского может предложить Сергею Кужугетовичу следующий вариант. Он может связаться с Международным уголовным судом и объяснить, что он больше не министр обороны, а все претензии должны быть к Андрею Ремчу Белоусову. Чтобы отозвали ордер на Шойгу и выдали на Белоусова. Это логично? Логично. А импортозамещение, что называется. А тут же, и причем именно в день или на следующий день после этого ордера Андрею Ремчу Белоусову звонил министр обороны США Ллойд Остин после очень долгого перерыва.
О чем уже не говорили? В 23-м году переговорили с Шойгу Остин.
Да,
в 23-м году.
О чем же они говорили сейчас? Я думаю, что Ллойд Остин с присущим американцам цинизмом просто дал понять Андрею Ремчу, что именно Америка сделала так, что ордер не выписали в его адрес, и потребовала за это сдачи значительной части занятых РФ территорий. На что героически Андрей Ремч сказал, что скорее применим ядерное оружие, чем я так поступлю.
Да чтоб я применил, ну да, и так далее. Да. Все это. А что означает визит Колокольцева, рабочий визит, находящегося под санкциями министра внутренних дел, для консультации по вопросам взаимодействия полиции?
Ну, не исключено, что обострение борьбы с наркотиками совместными усилиями. А тут же нам сообщили, что благодаря талибам резко сократилось производство героина и всяких опиоидов. А все это замещается китайским фентанилом. То есть это, опять же, в интересах Китая. Все делается, сокращается героин, нарастает фентанил, а фентанил гораздо страшнее, который идет в Америку через Мексику, поскольку, как мы с вами обсуждали, согласно официальной теории, синтетические наркотики – это самое страшное, химические. Органические наркотики – это ничего еще, это норм. А синтетически это ужас. Поэтому, поскольку Колокольцев официальный куратор борьбы с наркотиками, ему передали эти функции, когда у него забрали Росгвардию, бывшие внутренние войска МВД, то вот, так сказать, я думаю, что даже призыв санкции, он прибыл в Нью-Йорк, его пустили туда, тем самым еще раз показав всю божественную гибкость европейского ума, как говорила Нина Николаевна Берберова в моей любимой книге «Курсив мой». Она любима еще и потому, что в свое время я составил для себя перечень гипногенной литературы, то есть книги, которые легко засыпать. И «Курсив мой» долгое время удерживает в них безальтернативное первое место.
Давайте вернемся к Дагестану, к дагестанских событиях, а то мы несколько поверхностно их прошли, используя высказывания Кадырова и просто упоминая в ряду других. Ведь это очень серьезная история. Ну, необычайно серьезная история.
Разумеется, что даже ее не особенно пытаются, хотя были такие голоса, спихнуть на спецслужбы США и Украины, как это принято делать в наши времена.
Видно, ну, предупредил Рогозин, кстати,
ну, Рогозин довольно
четко сказал.
Знаете, Рогозин Дмитрий Олегович отмораживается, потому что он стал сенатором от Украины, от Запорожской области. А всякий, кто попадает в гущу украинской политики, неожиданно чувствует себя свободно.
Да еще Запорожье.
Да,
да, ему, еще, да.
Да, начинает казаться, что демократия, свобода слова, можно наговорить кто-нибудь.
И диктует голый по пояс Дмитрий Олегович Рогозин.
Пишет письмо Эрдогану, да. Да. И Владимир Владимирович Путин отказался обращаться к народу по поводу этих событий. Ну, понятно, почему это. По той же причине, по которой он называл имя Навальный. Что всякое упоминание чего-нибудь, это популяризация этого. А популяризация этого решительно бы не хотелось. То есть не хочется к нему привлекать внимание к тому, что это было. Хочется оставить это локальным эпизодом, а не какой-то там трагедии, не делать из этого трагедию общенационального масштаба.
Ну, это, в общем-то, ни к чему хорошему не приходит, потому что не приводит. Потому что, да, конечно, можно там жестко подавить, как в 62-м году, скажем, на Черкасске подавить, но это не значит, что все забудут. Можно тогда. И это не тот пример, которому надо следовать.
Нет, с точки зрения, кстати, кремлевских спикеров, которых я внимательно анализирую, в частности, нашего с вами общего фаворита Сергея Александровича Маркова, во всем виноват Хабиб Нурмагомедов, чемпион по боям без правил. Потому что он как-то неактивно поддерживал спецоперацию Z, полностью осел в Дубае. Его больше интересовали события в секторе Газы, чем в Украине. И вообще задолжал, оказывается, налоговым органам 306 миллионов рублей, которые именно нужны сейчас для закупки очередной партии дронов на Донецком направлении. Поэтому и какие-то там люди из окружения Хабиба оказались замешаны во всей этой истории.
Нет, ну там сыновья регионального начальника.
Района Сирокалинского, который занимал свой пост с 2010 года, и кажется, что ему не угрожал. Мало ли таких чиновников в Дагестане? Не получается ли так, что там вот под сенью тотальной коррупции и попытки заменить фактически реформы какими-то формальными шагами выросли экстремистские подполья, что всегда, в общем, в мировой истории бывает. Это не редкий случай.
Ну, так бывает, да. Но вот всегда встает вопрос. Кроме вот нескольких громких заявлений и тихого обхождения с информацией о Дагестане, потому что очень интересно, почитали в свое время, на каком месте была информация о событиях в Дагестане на основных каналах, сколько длилась информация. Ну, так, по боку. А меня всегда интересует, как вот просто обывателя интересует, а идет ли все-таки настоящее расследование корней, настоящее, пусть неведомо для нас, как с Крокусом, так и с Махачкалой и Дербентом. Идет ли оно, как вам кажется?
Думаю, что нет. Или если идет, то мы никогда не узнаем его результатов, как в случае с убийством Бориса Ефимовича Немцова. И официально его результаты не будут признаны. На уровне исполнителей, все там, технических исполнителей все остановится. Конечно, потому что слишком сложно. Это неподъемная задача расследовать, как оно есть на самом деле. Да, собственно, и кому оно нужно, как оно есть на самом деле.
Ну, да, я понимаю, но им от этого не страшно, они как-то не вибрируют немножко от того, что происходит со стороны истинных, настоящих террористов, а не высосанных из пальцев.
Если экстремистов. Не страшно задуматься над тем, что это случилось на следующий день после принудительного перемещения Троицы Андрея Рублева, то чего уж там. Страшно это был мятеж Евгения Викторовича Пригожина. И как теперь говорят, все благополучно завершилось благодаря мудрости президента. Потому что когда президент сбежал из Москвы, он тем самым избежал необходимости принимать кровавые решения.
Да, ну все из-за мудрости президента. Вот так вот это так печатается история, в общем-то.
Александр, что мы все про Дагестан? Давайте поближе к нашим интересам в Боливию.
Боливию, да, Боливия.
Год переворота в Боливии.
Там тоже был, хоть и не марш справедливости, а таран справедливости был. Пытались протаранить на бронетранспортере, как ничего
тоже,
не
кстати,
вышло.
Тоже, кстати, практически в годовщину Пригожинского мятежа.
Ну, это, в общем-то, это
причем арестованный генерал, который всем командовал, заявил совершенно официально и публично, что он проводил мятеж по договоренности с президентом, которого якобы собирался свергнуть. Потому что его вызвал президент и сказал, что-то у меня с популярностью не очень хорошо. Давай сделаем псевдомятеж.
Давай чего-нибудь
замутим. И с тем, что это произошло
да.
Пригожинского мятежа, начинает уже казаться, а это не имеет отношения к истинному, неизвестному нам доселе сценарию того события 23-24 июня 2023 года. Но дело не в этом. Дело в том, что уже многие комментаторы, особенно околокремлевские, заявили, что все это связано с борьбой за литий.
За литий?
Да. Что вообще да. в мире правит литий на сегодняшний день. Не нефть и газ, как нам доказывали еще недавно, а литий. Потому что литий – это очень важный металл. Он действительно важен, потому что он используется при производстве аккумуляторов для зеленой энергетики, для электромобилей и всего прочего. И в мире есть несколько литиевых стран. Самые большие запасы лития в мире – это в Андском треугольнике Боливия, Чили, Аргентина. Mm-hmm. И в Боливии большие очень запасы лития. Правда, злопыхатели утверждают, что они экономически неэффективны. То есть их очень трудно превратить в живой литий. А крупнейшие производители мира на сегодняшний день лития в мире – это Чили и Австралия. Еще Канада и Китай, конечно, но смотрите, Австралия – крупнейший производитель лития. А что произошло на этой неделе? На этой неделе США отправили в Австралию Джулиана Ассанжа, освободив после долгих лет мытарств в Великобритании.
Литиевая месть?
Нет, наоборот, просто очень важен австралийский литий.
Ну, да, это просто литий, раз вдруг Боливия...
Конечно, очень важно, чтобы понять, потому что я остаться без лития, значит, остаться без стандартов устойчивого развития. ESG, это, так сказать, невозможно. Но не все еще... И, собственно, я помню, что 2 года назад, когда начала заходить в тупик спецоперация Z, были большие публикации, впоследствии их поддержал своим авторитетом даже Дмитрий Анатольевич Медведев сам, что тогда возник вопрос, зачем вообще все это было нужно? Что это было нужно для овладения критически важными экономическими ресурсами, природными, ископаемыми Украины и в особенности месторождениями лития, без которого современная зеленая экономика и энергетика просто не важны. Но не все так знают, и немногие догадываются, что помимо всяких аккумуляторов этих литий-ионных батарей, а при этом тут не договаривают, что цена на литий упала за последние годы в несколько раз, поскольку случился кризис перепроизводства этого лития. Поэтому говорить о том, что он так уж всем нужен, и без него все только и думают, как бы заполучить где-нибудь кусочек лития, это некоторое преувеличение. Но литий используется для производства нормотехнических препаратов. Психотропных препаратов, способствующих успокоению.
А, вот здесь сразу литий психи принимают, написали в чате.
Поэтому, знаете, тот, кто будет контролировать мировой литий, сможет успокоить человечество настолько, что мировая война сразу закончится. А острые конфликты покажутся совершенно не стоящими выеденного яйца. Поэтому контроль над литием – это задача. Ну, кремлевские люди объясняли просто, что как раз на прошлой неделе, недавно, не на прошлой неделе, на днях, президент Боливии нынешний, недосвергнутый, приезжал в Москву, а еще встречался с Владимиром Владимировичем Путиным. А еще в прошлом 2023 году Росатом в лице своей дочерней компании Uranium One подписал контракт на разработку боливийского лития. И вот нужно было, целью переворота было вытеснить Россию из боливийского лития и заменить другим, чтобы все седативные препараты достались англосаксонским нашим недругам. Но тут еще, так сказать, важное соображение, что... сейчас я почему-то потерял мысль, давайте пока...
Да, литий, ну, у нас подходит, но, в общем-то, мысль ясна. Но это, в общем-то, ясна и великая литиевая тайная война. Вот она продолжается и, наверное, продолжится.
А, да-да-да, но на самом деле, мне кажется, переворот был рекламным, это был рекламный ролик дверей. Одного из крупнейших в мире производителей дверей.
Двери, которые они пытались потаранить.
Переворот на том, что все вооруженные силы Боливии не смогли справиться с одной единственной дверью.
И вся боливийская
ведущий
гвардия, и
для
вся
Боливии,
боливийская рать.
ведущий
Да.
президентский дворец.
Да.
И с этого момента акции производителя этой двери, мы еще не знаем какого, должны подскочить на 700%. А то все литий, литий.
Вот окажется, что это вот недавно проезжал мимо рекламы дверей каких-то. Может, это оказывается какая-нибудь наша отечественная. Вообще, он же приезжал, встречался с президентом. Вот. Так что, может, это отечественная разработка. Ну, хорошо. Как всегда, осталось очень много вопросов. И после того, как мы встречаемся, всегда остается очень много пищи. Не потому, что нам она не нравится, а это пища для размышления.
Да, еще, понимаете, враги России устроили чемпионат Европы по футболу. А это сам все бесконечный источник, неисчерпаемый источник информационных поводов.
Ну, конечно, да. Сейчас, правда, пауза на 2 дня, но ничего, все начнется.
Неделю-то накопится.
Все
и будет
возобновится
матч Франции и Бельгии, в которой, мне кажется, наш ТДСК должен поддать жару.
Наш ТДСК.
И макронник.
Да, посмотрим, господи. В тентиновских костюмах голубеньких с коричневым. Да, ну... Да, Бельгия. Ну, я, конечно, понимаю. Ну, хорошо, посмотрим. А если она не будет играть, она сейчас очень напоминает «Спартак ТДСК» в его самых неудачных исполнениях. Вот как раз мой родной «Спартак». Ну, ладно, всего доброго, Станислав
спасибо
Александрович.
Большое, Сергей Александрович Бунтман, и до скорой встречи в эфире.
До скорой встречи, до свидания.